Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Алексей Леонидович Соловьев, завкафедрой Уральского федерального университета, кандидат исторических наук, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, руководитель регионального отделения общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Добрый день.
Итак, мы с вами живем сейчас в преддверии замечательной, знаменательной исторической даты нашего общества, нашего народа, нашего государства. Это 75-летие со дня Великой Победы. Действительно, к ней мы все готовимся. Мы все помним, или, по крайней мере, большая часть нашего общества помнит, знает, что это такое, что такое война, что значила для нас победа в Великой Отечественной войне, какие усилия предпринимало все общество, все государство, весь наш народ для того, чтобы была, состоялась эта победа. Но вот хотелось бы сегодня еще как-то конкретизировать эту тему о значении Русской Православной Церкви для того, чтобы эта победа все-таки состоялась. Вот сегодня хотелось бы услышать от вас, как от человека, который занимается этой темой, исторической, я имею в виду, темой, хотелось бы услышать, какое значение, что сделала Русская Православная Церковь для того, чтобы все-таки вот эта победа состоялась.
Ну, действительно, тема очень важная, она фундаментальная, потому что в Великой Отечественной войне, по большому счету, решался вопрос, будет ли будущность у российской государственности и у Русской Православной Церкви в частности. И по поводу этой темы существуют две основные точки зрения. Первая точка зрения, что Русская Православная Церковь накануне войны была практически полностью разгромлена. На свободе оставалось 4 митрополита, не более 100 храмов на территории Российской Федерации. И понятно, что в таком состоянии Русская Православная Церковь какого-то существенного вклада в победу, и особенно на начальном этапе, оказать просто физически не могла. А есть вторая точка зрения, гораздо более такая глубокая и фундаментальная. Давайте вспомним, что перепись 1937 года показала, что порядка 60% населения продолжали называть себя людьми верующими. Поэтому церковь никуда не делась. Церковь – это не просто юридическая организация, это, как мы прекрасно понимаем, объединение верующих людей. И люди по своей внутренней природе, даже если они отступили от постоянного регулярного посещения храмов, они продолжали по духу, по воспитанию, по мировоззрению оставаться людьми по большей части православными. Вот не случайно ныне покойный маршал Язов, который вот ушел от нас буквально в эти дни, сказал, что эту войну выиграли безбожники, но с Божьей помощью. И действительно, будучи фронтовиком, он это чувствовал и понимал изнутри. И, конечно, вот те вот фундаментальные основы, которые дала людям церковь в их воспитании, в их формировании личности, они и позволили одержать победу в этой страшной войне. Потому что эту войну можно было победить, только базируясь на принципах коллективизма, взаимовыручки, аскетизма, довольствоваться малым, помогать ближнему. И вот когда участвуешь в поисковом движении и видишь, как в раскопе лежит боец, погибший, прикрывая своей грудью другого бойца, вот это и есть зримое воплощение смерти за други своя. Не теоретическое, не взятое откуда-то там из учебников, а своими глазами воочию, да, вот увиденное такое наблюдение, как люди действительно в годы войны защищали друг друга.
Угу.
Точно так же и здесь у нас в тылу. Мы знаем пример Дмитрия Босова, эвакуированного сюда из Ленинграда, фрезеровщика, который на Нижнетагильском комбинате трудился и стал инициатором движения «Тысячников». И потом уже он погиб после войны, вернувшись на родину и увидев, как тонет человек. И он ни на секунду не задумывался, он бросился его спасать. Погиб сам, но спас другого человека. Вот из этих эпизодов и складывалась общая картинка того, что происходило тогда с советским народом, с русскими людьми, которые по своему, еще раз говорю, мировоззрению и воспитанию продолжали быть людьми православными. Поэтому церковь, конечно, была со своим народом, она была частью народа-победителя. И обратите внимание, уже в первый же день войны митрополит Сергий, местоблюститель патриаршего престола, своими собственными руками печатает знаменитое послание к пастве. И товарищ Сталин только через 2 недели нашел слова «Обращение к нации». И мы знаем, что обращение Сталина, да, «Братья и сестры» знаменитое, да, это же практически, если смотреть мировоззренчески, это калька с обращением митрополита Сергия. То есть призыв к именам Александра Невского, Дмитрия Донского, да, защита священных рубежей Отечества. И вот владыка Сергий уже через 3 дня войны в своей проповеди скажет такие строки: «Пусть грянет буря. Мы знаем, что она принесет не только несчастье, но и облегчение. Она очистит воздух и унесет ядовитые испарения. Мы уже видим некоторые признаки этого очищения». Через 3 дня. И вот посмотрите, что у нас на Урале творилось, да, когда вот у нас единственная действующая Ивановская церковь здесь, на кладбище в Екатеринбурге, в тогдашнем Свердловске.
Это мало того, что она одна в Свердловске, она одна вообще в огромной округе, да?
На всю округу, да, единственный храм оставался.
Она была переполнена людьми.
Да, и мы знаем, что накануне войны, по факту, отец Николай, настоятель, вынужден был ее закрыть, потому что были сверхналоги.
Угу.
Но когда началась война и пришло послание митрополита Сергия, он потом вспоминал, что это послание раскрыло нам глаза и показало четкие ориентиры, к чему надо стремиться. И уже зимой 42-го года здесь были богослужения, причем столько было молящихся, что один из священников, отец Борис Чичулин, как известно, даже получил инфаркт и в алтаре фактически впоследствии вот этого скончался.
То есть такое скопление народа было, просто дышать нечем было. Да. Люди стояли около церкви даже.
Да. Вот у нас сейчас в музее святости и исповедничества на Эльмаше, да, у Оксаны Витальевны Ивановой, прекрасная выставка открыта по поводу исповедничества, по поводу участия церкви в годы войны. И вот они восстановили единственно сохранившуюся фотографию.
Угу.
Она была в ужасном состоянии, но они ее отретушировали, современные методы использовали. Вот та самая фотография, которая показывает, что вот здесь в Ивановском храме в годы войны происходило.
Да.
Да, то есть насколько он был переполнен, насколько было вот искреннее желание людей прийти в храм, помолиться за своих ближних, за победу. То, что до этого было загнано в глубины подсознания, ушло в катакомбы. В годы войны люди в том числе в открытую стали исповедовать.
Ну, как бы вырвалось на свободу просто.
Да. И вот, когда мы участвуем, например, в поисковом движении, мы же в том числе являемся свидетелями того, как находят бойцов, их останки с иконками на груди. Известно,
да, с молитвами.
С молитвами, да, известны все эти воспоминания.
С крестиками.
Конечно, вот митрополит Петерим Нечаев вспоминал, да, что ему приходилось исповедовать значительное количество генералов, офицеров, и они ему рассказывали. и про эти молитовки там зашитые материнские, да?
Ладанку
зашитые. Про ладанки, конечно. И это же все исторический факт. То есть нельзя было, конечно, публично свою веру исповедовать, но мы знаем огромное количество примеров людей, которые в годы войны обрели веру. Будущий архимандрит Кирилл Павлов, да, который в Сталинграде поднял эти листочки на обломках одного из домов и узнал, что это Евангелие, и фактически стал читать и вернулся к вере. Или, предположим, знаменитый архимандрит Александр Вишняков, герой Бабьего Яра, который был еще героем Первой мировой войны, георгиевским кавалером. Очень непростая судьба, от него во время репрессий матушка с детьми ушла, но он не сдался, он стал монахом. И он в годы войны был со своим народом. И потом, когда вот эту вот концентрацию горя человеческого он ощутил, он пошел туда, в Бабий Яр, он крестил людей, он спасал их от этих зверств. И в итоге все эти украинские националисты раздели его догола и привязали прутьями к кресту, облили бензином и живьем сожгли и сбросили вот туда, в эти овраги Бабьего Яра, вместе со всеми этими жертвами. Вот она символика. Символика, опять же, чего? Побеждающей смерти жизни, жизни за Христа, жизни за свои убеждения, да? И вот таких вот сильных духом людей мы, конечно, огромное количество в годы войны можем встретить. Причем и действительно тех, кто исповедовал свою веру в открытую, и тех, кто, может быть, не так откровенно, но тем не менее известно, что маршал Коваров, например, перед битвами заходил и посещал храмы, и молился. Понятно, он это не декларировал, будучи командующим фронтом, конечно, да, но тем не менее.
Конечно.
И тот же Серафим Вырицкий, мы прекрасно знаем, на камне стоял уже, будучи немощным стариком, молился о даровании победы, да. То есть церковь была со своим народом, собственно говоря, церковь и была
всегда,
всегда со своим народом.
Она была вынуждена уходить куда-то там в катакомбы и в отдаление, да, от народа.
Конечно.
Вынуждена была какое-то время. А так она всегда, собственно говоря, о чем свидетельствуют вот эти факты, она, по сути дела, всегда была с народом.
Да, она была всегда с народом. И посмотрите, какое количество действительно пожертвований было собрано в этой войне.
Даже по нашей вот епархии здесь, я уж не говорю, по всей нашей стране было известно же, кто-то собирал и на самолеты, и на танки,
да. Так
и
вот тот же самый отец Николай Адриановский в нашей Ивановской церкви.
Да, Адриановский,
фамилию. Он же 100 тысяч рублей собрал.
Это же,
это же огромная сумма. Товарищ Сталин лично ему там телеграмму благодарности на имя Николая Николаевича, естественно, прислал. Вот, и, а в целом вот по стране есть фонд обороны, верующие люди собрали 300 миллионов рублей. Если учесть, что средняя стоимость одного танка Т-34 в 1942 году составляла 200 тысяч рублей, то эта помощь была эквивалентна примерно 1500 танков. Да? Вот эта помощь только верующих людей, церкви, и это только той части верующего народа, которая непосредственно давала свои пожертвования от имени церкви, да, как организации?
А все, видимо, сдавали, и все ценности, драгоценности, и деньги, и все ради победы.
Ну да, этот лозунг же «Все для фронта, для победы», он же не был каким-то мифологическим, и он повторял тот самый лозунг, который был в Первую мировую, только он там звучал несколько по-другому, да, но суть-то была та же самая. То есть те люди, которые прошли Первую мировую, они и здесь стали народным победителем, потому что, обратите внимание, вот все эти 18-летние парни 23-го года рождения, призванные в 41-м году, они же практически все поголовно погибли.
И потом, а сколько же им получается лет?
А как раз вот 18? 18 лет,
18
как
лет.
Раз вот этот знаменитый выпускной на 22 июня, да, и они, получается, уходят на фронт, и все вот эти вот жуткие битвы 41-го, начало 42-го, целое поколение выкашивается, по официальным данным, 4% мужчин только 23-го года у нас остались живы.
У меня мама с 22-го года, она сразу же закончила фельдшерское училище, и она сразу же была призвана в санбаты, или как это называется, санитарные батальоны, то есть тоже прошла всю войну.
Да, и вот у меня прабабушка тоже училась в институте, и ее тут же отправили на рытье окопов, то есть это, естественно, было всенародным делом. И потом, обратите внимание, в итоге кого стали призывать-то? Призывать тех людей, которые уже прошли Первую мировую. И сейчас у нас подсчитано, что средний возраст народа-победителя, воина, призванного на фронт, был примерно 47 лет. То есть представьте себе, вот те люди, которые еще при царе Николае воевали, а помните, ведь в середине войны им разрешили георгиевские кресты снова носить, да? Погоны были восстановлены, суворовские училища фактически по аналогии с прежними кадетскими корпусами. То есть фактически власти вернулись к чему? Что они воссоздали русскую армию под другим названием. И Сталин же говорил в беседе с послом Гариманом, что русский народ вряд ли будет умирать с именем Клары Цеткин и Розы Люксембург
так
на устах.
Так
с именем Александра Невского и Дмитрия Донского вполне вероятно они погибать будут.
Суворова
и Кутузова. Да, и не случайно, конечно, вот это все происходит в годы войны, именно возвращение. Но при этом мы не должны здесь перегибать палку и ни в коем случае не говорить о том, что было какое-то искреннее покаяние власти и товарища Сталина. Потому что ничего этого, конечно, не было, была типичная прагматика. И не случайно с церковью примирились ведь в 43-м году. Почему? Потому что стали освобождать оккупированные территории и увидели, что там на оккупированных территориях немцы наоткрывали 6500 храмов. Они же хотели религиозный фактор использовать, дескать, советская власть против веры, мы тут открываем.
А мы помогаем, да,
конечно,
верующим.
И там же был Ренессанс, мы знаем, там Псковская духовная миссия, да,
да.
Огромное количество там крещаемых и катехизируемых.
Да вот, по-моему, даже фильм «Поп» был, кажется.
Да, по мотивам всех
по мотивам
этих событий.
Тех событий. Ну, вот Русская Православная Церковь в годы войны. Ну и что? Вот церковь помогала, церковь участвовала в том, чтобы все-таки вот приближать этот День Победы.
Конечно. И посмотрите, сколько здесь символики. Война ведь началась 22 июня, в День всех святых в земле российской просиявших.
Это верно,
и
да.
Многие неверующие люди со скепсисом говорят, как это так, вроде вот ваши святые и страну не защитили. Но тут же надо на это смотреть духовными глазами. То есть, естественно, Господь, будучи любовью, Он стремится к тому, чтобы Его чада, даже отступившие от Него и прежде всего отступившие от Него, они вернулись на магистральную дорогу,
обновленные
да, покаявшимися. Поэтому все святые, они молились о том, чтобы Россия историческая прозрела. И поэтому не случайно именно 22 июня вот это попущение Божие было допущено.
А победа, она, собственно говоря, ведь не 9 числа произошла, она произошла раньше. По-моему, 6-го, кажется, закончились день Георгия Победоносца, вот эти вот, так сказать.
Ну, давайте так. То есть она произошла в пасхальные дни. И это тоже отнюдь не случайно. И, конечно, действительно, это вот в момент Дня Святого Великомученика Георгия. И ведь 9 мая – это действительно условная дата.
Условная.
Это дата подписания капитуляции. Союзники вообще 7-го подписывали эту капитуляцию. Сталин потом все это изменил, и стали подписывать по европейскому времени там 8-го, по советскому 9-го. Это все условные даты. Угу. Война продолжалась и до этого. Там,
и
вот,
после,
и после этого Пражская операция,
да,
была.
Какие-то были операции.
Но сам факт, что это произошло именно в пасхальные дни, и каждый год, мы же это прекрасно с вами знаем, День Победы все равно на пасхальные дни приходится. Потому что мы же Пасху отмечаем 40 дней.
Ну, да.
Так или иначе, это всегда на пасхальные дни. И это всегда торжество вот этой победы. Победы, и это очень важно подчеркивать, понимать. Потому что это же символика не случайна. То есть Господь нам вот зримо просто показывает эти вещи. Да. Их же надо увидеть, осознать, понять. И действительно, это был потрясающий праздник, День Победы со слезами на глазах, которых, может быть, никогда за всю историю нашего народа не было. Когда люди выносили все, что у них было, во дворы, накрывали эти столы, было потрясающее национальное единение. То есть, действительно, праздник со слезами на глазах, как вот в этой великой песне говорится. Поэтому, конечно, это вот те даты, которые они объединяют народ. Почему вот сейчас, собственно говоря, интернет и пестрит всевозможной пропагандой против этого праздника?
Почему, собственно, восстают так вот, люди восстают против этого праздника? Ну, как не то, что восстают, а как-то вот, не знаю, пытаются как-то его принизить, что ли, значение.
А вот посмотрите, как устроено современное интернет-сообщество. Угу. Вот куда бы ты ни заходил, на какие-то там порталы, сайты, то есть там все это учитывается, и тебе начинают присылать именно ту информацию, которая вот твоему мировоззрению ближе. И на этом и работают. То есть специально создаются информационные какие-то сообщения негативного содержания, чтобы вдарить именно по тому, что тебе свято. Вот если тебе свята церковь, я вот по себе могу сказать, mm-hmm. я постоянно набираю какие-то церковные новости, там я уже у них учтен, и они мне постоянно присылают одну новость хорошую и 10 абсолютно антицерковных, сплошной негатив. Я вот себя уже ловлю на мысли, что я это все почитаю, вроде как для ознакомления, чтобы понимать, что там...
Куда ветер дует.
Куда ветер дует. Но я же этим всем напитываюсь. Даже я, у кого вроде как какое-то разумение есть маломальское. А представьте себе неокрепший ум, молодой человек. Вот он набрал по поводу 9 мая, а ему там весь этот негатив...
Вываливают,
под лозунгом, да? Вываливают, что у страны нет будущего,
тебе.
Когда с портретами умерших выходит большее количество людей, чем с портретами живых, защищающих там интересы молодого поколения и так далее. То есть специально ведь противопоставляют, угу. потому что это основа нашей связи с историческим прошлым. Это то, что объединяет, а задача нас разъединить. Задача нас атомизировать, задача нас лишить исторической памяти, чтобы из нас можно было все что угодно переформатировать, то, что мы, к сожалению, сейчас видим вот у наших соседей по некогда единой стране, происходит на наших глазах, да, когда уже и в Прибалтике, и на Украине, и в Восточной Европе новое поколение переформатировали, и они мыслят по-иному. И ведь посмотрите, в конце 2019 года заранее уже Европарламент, готовясь к этим событиям, он объявляет Советский Союз наряду с нацистской Германией основным виновником Второй мировой. Что это означает? Что все последующие поколения европейцев, они и будут воспитываться
на этом,
именно на этом.
На этом будут воспитываться.
Все, поэтому чего удивляться, что там сносятся памятники Жукову, там Коневу, да,
угу.
красноармейцам. Еще, слава богу, пока еще в Германии стоят, потому что там действительно мощнейшее антинацистское воспитание осуществляется в послевоенный период. Но после подобных резолюций Европарламента и изменения системы образования не ровен час, когда и эти памятники будут снесены. Вот смотрите, уже ставится вопрос о том, чтобы в Болгарии, в Пловдиве убирать Алешу, да? Но это же, извините меня, это уже все, край. Но этот край стал реальностью, конечно,
для
реальностью
нас,
наших дней, к сожалению. Да.
Близко-близко к нам была Болгария.
Конечно.
Но почему это все происходит. Это важно, чтобы вообще как бы вот наша Россия, как-то ее унизить вообще в целом государство, да? Потому что оно православное или почему? Вот почему?
По нескольким причинам. В духовном плане – да, потому что оно православное, и потому что православная церковь в последние десятилетия стала в публичной плоскости заявлять свою точку зрения, позицию высказывать. Это, естественно, всевозможные силы зла откровенно раздражает. Вторая причина – это современная, конечно, геополитическая ситуация, связанная с тем, что Россия, как великая держава, вернулась на мировую сцену, и поэтому здесь принципиальной разницы между православием и российским государством просто не различают и бьют по основам современного государственного устройства, да, поэтому здесь все как бы в одном. Ну и третье, это, собственно говоря, удар по народонаселению, потому что ни для кого ж не секрет, да, что Россия – это страна ресурсная, с огромными
богатствами.
Поэтому, конечно, на перспективу ставится задача, она очевидная, сохранение современной тенденции на убыль населения и последующий передел, в том числе территориальный.